Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Одиночные пикеты оппозиции в Москве 19 апреля вместо запрещенного марша мира и свободы. Начало 20 апреля учений Национальной гвардии Украины под руководством десантников США. Госдума России на неделе обсуждает проект президентской амнистии ко Дню Победы. Люблинский суд Москвы 23 апреля вновь рассматривает дело Алексея Навального. Траурные церемонии по всему миру 24 апреля в связи со столетием начала геноцида армян в Османской империи. Об этих и других событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая воскресная тема программы. В центре Москвы 19 апреля около 20 оппозиционных активистов организовали серию одиночных пикетов после того, как власти запретили оппозиционерам из Комитета протестных действий, Комитета 6 мая, Движения «Солидарность», партии РПР «Парнас», «Яблоко», «Демократический выбор», 5 декабря и Либертарианской партии провести марш мира и свободы в центре города. Несколько человек на время задержала полиция. Также участники пикетов после окончания акции направились на место гибели Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту и возложили цветы. Всего сюда пришли около 200 человек. О том, как все проходило, рассказывает побывавший на месте событий мой коллега Иван Трефилов.
Акция в центре Москвы была сегодня достаточно немногочисленной. Отдельные активисты вышли с пикетами в центр города. Они стояли от Тверской площади, от здания мэрии, вниз по Тверской до пересечения с Маховой охотным рядом, как предписывает правило. На расстоянии не менее 50 метров друг от друга. Если вот посмотреть, сколько было людей, наверное, человек 20-30, потому что они стояли по обеим сторонам Тверской, тихо, мирно, с плакатами. На разные темы были плакаты, были в поддержку освобождения политзаключенных, за справедливое расследование убийства Бориса Немцова, а также в отношении российской политики на Украине. Были плакаты с требованием прекратить военное вмешательство. Активисты периодически сменяли друг друга. Были некие провокации, приходили люди из Майдана, пытались вступать в дискуссии, но тоже, в общем, каким-то серьезным стычкам это не привело. Через час вот этих одиночных пикетов люди спокойно свернули плакаты и с цветами прошли через фактически Красную площадь на Большой Москворецкий мост, на место убийства Бориса Немцова. Здесь они возложили свои цветы, здесь народу уже собралось побольше, на человек 200-250. Люди стояли, тихо разговаривали, вспоминали, делились мнениями, впечатлениями. Естественно, люди, которые проходили мимо, которые не были участниками акции, они заинтересованно спрашивали, кто-то действительно вступал в разговоры. На этом все и закончилось.
Напомню, в центре Москвы сегодня работал мой коллега Иван Трефилов. В числе нескольких задержанных полицией участников одиночных пикетов на Тверской улице оказалась московская оппозиционная активистка Ирина Калмыкова. Причем ее схватили дважды. Я беседовал с ней в момент, когда ее во второй раз доставили в полицию с места убийства Бориса Немцова.
Я стояла с плакатом сначала на Тверской, Тверская 7 возле телеграфа. У меня плакат «Путин и его банда убивают». Это мое мнение, которое я считаю правильным. Меня задержали в одиночном пикете, привезли в Тверское, предъявить мне не смогли, потому что я была одна с плакатом. Меня отпустили, как бы проведя беседу. После этого я пришла на Немцов мост, тоже стала в одиночный пикет, тоже подошли ребята, уже не представляясь, схватили меня. Если первый раз на Тверской мне предупредили, что им не нравится мой плакат, из-за этого они меня заберут, то здесь даже вообще никакого предупреждения не было. Потащили в грубой форме, у меня будут синяки, и притащили вот в Китай-город. Тоже опять же одну, и говорят, что я была в массовой акции. Ну как я могла быть одна в массовой акции, я не могу понять.
Что вас побудило выйти сегодня на этот пикет, при том, что большинство людей, с которыми я разговаривали, сказали, что не пойдут, потому что акции не согласованы, и они не стали участвовать?
Большинство людей боятся за себя, за своих детей, там, за то, что их запугивает. Я считаю, что в нашей стране диктатура, и бояться нужно за будущее детей, которого просто нет. У нас сейчас закрывают больницы, то есть детям и взрослым лечиться негде будет. Они умирают на улице. У нас сейчас детям, чтобы сделать операцию, собирают у людей через эхо Москвы или другие источники. У нас не финансируется. В то время, когда Сечин получает 4 миллиона в день. Не сидит Сердюков, который обворовал, не сидит Васильева. а хватают людей, которые выходят за свои права. И если мы не будем бороться за эти права, то нашим детям просто ничего не останется. Потом погибает очень много людей на Украине. За что? За что российские ребята погибают на Украине? За то, что Путин и его дружки наживаются и лезут захватывать чужие государства.
Вы верите, что в будущем все-таки в пикетах будут или в каких-то акциях таких участвовать больше людей? Потому что сейчас очень много говорят о том, что их все меньше и меньше.
Бывает временно, когда затишье, а бывает, когда буря, как было в 2012 году, да, в 2011, в конце 2011. Дело в том, что сейчас многие люди испугались, но которая система ведет в стране, она приведет к тому, что все равно денег у народа не будет. И ему придется выйти. Просто они сейчас, пока не выйдут, это будут другие люди, не которые за свободу и за честность, а выйдут те, которым нечего есть. Нет денег, нет зарплаты, нет пенсий. У них и так в регионах нет. Просто в Москву подсказывают. Тогда уже будет действительно кровавая революция. Не хотелось бы допустить этой кровавой революции. Хочется, чтобы люди вышли и мирно потребовали власть уйти. А если люди не будут выходить и не требовать своих прав, то будет кровавая революция. Я не хочу крови. Я не хочу, чтобы погибали наши близкие.
В эфире «Радио Свобода» была московская оппозиционная активистка Ирина Калмыкова, задержанная 19 апреля за одиночный пикет. Акции под лозунгом «Марш мира и свободы» 19 апреля были организованы не только в Москве и России, но и за границей. В США, в Лос-Анджелесе, лидером такого мероприятия стала активистка местной русскоязычной общины Светлана Салтыкова. В беседе со мной она рассказала о своей инициативной группе, в которую входит около 300 иммигрантов из республик бывшего Советского Союза.
Наша группа родилась буквально недавно, пару месяцев тому назад. Началом для ее создания послужил наш марш мира совместный российско-украинский, который мы организовали с моей подругой, также из России, еще в сентябре прошлого года. И на этом марше мы познакомились с очень многими людьми, с украинцами, с россиянами. Мы, соответственно, общались потом либо лично, либо в Facebook. Спустя вот какое-то время, когда ситуация ни в России не меняется глобально, ни в Украине, мы решили, что нужно что-то делать, что нужно всем встретиться, познакомиться поближе. И вот создали такую группу. В основном у нас, конечно, это украинцы и россияне. Как пришла идея организовать наш марш? Во-первых, мы решили, что мы будем поддерживать все международные акции, которые проводятся в мире, именно за мир, в поддержку Украины, против войны. Ну и то, что в Москве планировали проведение марша мира как раз 19 апреля, но, к сожалению, он был отменен из-за того, что московская мэрия запретила проводить его в центре города.
Как и где она пройдет и под какими лозунгами?
Эта акция пройдет в виде непосредственной демонстрации в западной части Лос-Анджелеса, недалеко от известного американского университета UCLA. Наши лозунги перекликаются, естественно, с акцией в Москве. Это за демократию в России, за свободу слова, в поддержку политзаключенных. Ну и, естественно, главной темой нашего митинга это будет поддержка Украины против войны в Украине, за мир, за объединение российского и украинских народов в борьбе с пропагандой тех же российских СМИ.
А вас, как русскоязычную американку, пугают последние события в России и на востоке Украины?
Конечно, потому что, во-первых, я приехала в Америку уже в достаточно зрелом возрасте, поэтому все, что происходит в России, на моей родине, естественно, все это отзывается очень болезненно и очень тревожно. То, что происходит война между Россией и Украиной, это один из главных кошмаров, о котором не мог, наверное, никто подумать совсем недавно. Ну и плюс это приводит к экономической, к политической блокаде России, что также влияет как на жизнь моих собственных родных в России, но также и на жизнь моих друзей и знакомых. Но главным шоком, пожалуй, вот во всей этой ситуации для меня лично является трансформация сознания моих соотечественников. Это начиная с моих родителей и заканчивая моими одноклассниками, моими бывшими коллегами. У людей все перевернулось с ног на голову, и война – это мир, черное – это белое. Для меня это самый-самый большой шок и самое большое разочарование.
А как много в городе выходцев из бывшего СССР? Как они смотрят на происходящее на родине и в России, либо в Украине? И не существует ли среди них раскол в связи с событиями на Украине и внешней и внутренней политикой России?
В Лос-Анджелесе очень много именно русскоязычных, именно выходцев из бывшего СССР, то есть это и русские, и украинцы, и армяне, также уроженцы Прибалтики и многих других республик. Раскол, конечно, существует. Среди украинской диаспоры, естественно, намного меньше, но тем не менее он есть. То есть я лично знаю много украинцев, которые не поддерживают все то, что происходит в Украине, начиная с Майдана, все перемены, но их меньшинство. При этом в той же российской диаспоре, так как у нас очень много людей преклонного возраста, которые живут в русскоязычном районе и смотрят те же самые российские федеральные каналы, то, что они видят, то они и думают. То есть у них позиция официальной российской власти, это их позиция.
В каком информационном потоке находитесь вы и ваши друзья и знакомые? Потому что сейчас много говорят о информационно-пропагандистской войне, которую ведут официальные российские СМИ за границей. В США эта пропаганда заметна?
Что касаемо меня и моих единомышленников, мы в основном, конечно, черпаем информацию, например, из того же Facebook, где достаточно всех тех же мировых СМИ, и российских, в том числе и украинских, и американских. Я считаю, что вот главное, то, что приходит на ум, это, конечно, Russia Today. Но, например, те же американцы, коренные американцы, я не могу сказать, насколько для них это интересно. Потому что вот если люди, например, у них есть какие-то связи с Украиной или с Россией, какие-то корни, или они каким-то образом интересуются, естественно, они смотрят Russia Today. И на том же Facebook очень много подписчиков. Но вот в глобальном смысле, мне кажется, это не тот ресурс, который является именно таким пропагандистским, именно имеет большой эффект на американцев.
А если отвлечься от событий на Украине, то как ваши знакомые коренные американцы вообще воспринимают политику России? Как они относятся к личности президента Владимира Путина?
Американцы все-таки больше зациклены или же интересуются тем, что происходит у них в стране непосредственно. То есть они, конечно, знают позицию их президента и по поводу всего того, что происходит между Бараком Обамой и Путиным, и какие шаги предпринимаются, но у меня такое ощущение, что их волнуют больше их внутренние непосредственно проблемы. При этом существуют такие очень интересные мнения, но я думаю, что это свойственно гражданам любой страны критиковать своего собственного президента. Я слышала, например, от одной американки, знакомой и близкой, что вот нам бы такого Путина вместо нашего Обамы, который не оправдал их надежд американцев в чем-то. То есть такие мнения тоже существуют, но, как мне кажется, их меньшинство.
Это было мнение активистки русскоязычной общины Лос-Анджелеса Светланы Салтыковой, организовавшей в городе 19 апреля свой «Марш мира и свободы». Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». С 20 апреля под Львовом на одном из полигонов начнутся многодневные учения Национальной гвардии Украины под руководством 300 американских инструкторов и 173-й отдельной воздушно-десантной бригады армии США. Об этом моя беседа с политологом и военным экспертом из Киевского центра имени Александра Разумкова Алексеем Мельником. Насколько серьезную силу в военном отношении сегодня представляет собой Национальная гвардия Украины?
Первое, о чем нужно знать, говоря о Национальной гвардии Украины, она создана на базе внутренних войск Украины. На момент начала боевых действий это было около 32 тысяч человек, и все они были задействованы в той или иной мере по выполнению функций внутренней безопасности. Сейчас, по отдельным оценкам, где-то около 60 тысяч за счет добровольческих батальонов, которые появились сразу после начала боевых действий на Донбассе, которые необходимо было инкорпорировать в одну из структур либо вооруженные силы, либо национальную гвардию. За ними по-прежнему остается функция, прежде всего, внутренней безопасности, но сейчас они активно задействованы как вспомогательные силы в противодействии распространению боевых действий на территорию, которая контролируется украинским правительством.
То есть в вооруженном конфликте на востоке Украины Национальная гвардия действительно играет очень важную роль?
Она играет важную роль, но не основную.
А если сравнивать Национальную гвардию и армию Украины, то кто сейчас находится на первом месте по потенциалу? И не мешает ли безопасности страны существование фактически все-таки двух армий?
Я бы не стал сравнивать эти потенциалы, потому что по украинскому законодательству и потому, что происходит де-факто, основная задача по отражению внешней агрессии стоит перед вооруженными силами. Мы имеем случай с гибридной войной, когда агрессор отрицает то, что он агрессор, но, по сути, мы понимаем, что сейчас идет агрессия внешняя. Есть то, что сейчас можно назвать глубокий тыл или же зона боевых действий. Это блокпосты, это вторая линия обороны. Это зона преимущественно ответственности Национальной гвардии. Нельзя еще сравнивать оборонный потенциал по той причине, что даже после усиления Национальной гвардии бронетехникой, все равно Национальной гвардии не предусмотрены те задачи, соответственно, не предусмотрены те вооружения, которые есть в украинской армии. Это артиллерия, танки, авиация.
В истории немало примеров того, как такие альтернативные вооруженные силы, какие-то национальные гвардии, жандармерии, особые корпуса, создававшиеся параллельно основным вооруженным силам государства, становились сами по себе силой, не подконтрольной правительству. Они разрастались и перерастали даже мощь основных вооруженных сил. И это порождало какие-то конфликты.
Та модель, которая сейчас существует в Украине, это кризисная модель, она вынужденная. Начиная, вы забыли вспомнить о добровольческих батальонах, которые не подчинялись, не входили структурно ни в армию, ни в Национальную гвардию. И то, что сейчас Национальная гвардия превратилась в такую как бы дублирующую структуру армии, это тоже скорее кризисная ситуация, но в Украине идет сейчас процесс оборонного ревью, так называемого, и подготовки стратегических документов. И там в числе многих вопросов также рассматривается вопрос о целесообразности дальнейшего усиления Национальной гвардии как военного формирования или же переподчинение этого компонента военного вооруженным силам. Что касается угрозы выхода из-под контроля, то я не вижу никакой угрозы, потому что эта структура находится в подчинении Министерства внутренних дел, и, по крайней мере, ни одного я какого-то тревожного сигнала нигде не слышал о возможном неподчинении или же использовании министром по своему усмотрению. Такой вопрос был по отношению добровольческих батальонов, но по состоянию на сегодня оставалось два этих батальона, которые уже в процессе переподчинения и либо расформирования тех, кто не желает поступать на службу.
Почему американские военные инструкторы 300 человек, причем это военнослужащие отдельной 173-й воздушно-десантной бригады армии США, подразделения легендарного, были приглашены именно для тренировки бойцов Украинской национальной гвардии, входящей в систему МВД, а в вооруженные силы американские инструкторы не приехали? Или такие планы есть?
Вы знаете точное количество военных, которые сюда приехали, из какой страны и даже принадлежность их к конкретному военному подразделению или соединению. То есть они не приехали сюда как добровольцы, они не приехали сюда как отпускники. Это, по-моему, очень важно, когда мы читаем взаимные претензии. Почему это Национальная гвардия, как я уже сказал, сейчас в этой кризисной модели Национальная гвардия выполняет задачи совместно с вооруженными силами. И тематика этих учений, во-первых, это вопросы медицинского обеспечения, второе, вопросы связи, работы в условиях массированного радиопротиводействия, и это защита от ударов артиллерии. Вот эти вопросы, они, ну, скорее универсальные, как для вооруженных сил, так и для других формирований, которые находятся в зоне боевых действий.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков еще до начала всех этих учений заявил, что прибытие американских военных на Украину может сильно дестабилизировать обстановку во всем регионе.
Господин Песков несколько ошибся с терминами. Это приведет не к дестабилизации, а к какой-то возможной коррекции планов, которые сейчас, наверное, рассматриваются в Кремле. Объясняю почему. Сейчас идет постоянное гадание, будет наступление, не будет наступления, будет прямое вмешательство России в украинский конфликт или не будет. Один из ключевых факторов, который рассматривается, это цена вопроса. То есть чем больше Украине будет оборонный потенциал, чем выше будет цена вопроса для России, тем больше вероятность того, что такое решение в Кремле не будет принято. Поэтому, скорее всего, нужно вести речь не о дестабилизации ситуации в регионе, а какой-то определенной дестабилизации и процесса принятия решений в Кремле.
В эфире «Радио Свобода» был киевский военный эксперт Алексей Мельник. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. На предстоящей неделе депутаты Государственной Думы России будут обсуждать проект амнистии к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В понедельник проект, представленный президентом, рассмотрят на заседании профильного думского комитета. А уже во вторник парламент может принять постановление об амнистии в первом чтении. Критики уже назвали предложенный президентом вариант амнистии одним из самых неудачных в современной России, отметив, что многие его положения явно свидетельствуют о силовом лобби при подготовке этого документа. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Президентский пакет документов по амнистии, приуроченный к 70-летию Победы, не единственный. Помимо главы государства, свои варианты амнистии предложили депутаты от ЛДПР и «Справедливой России». Однако сейчас мало кто сомневается в том, какой именно проект будет принят. Да и руководитель Думского комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников на пресс-конференции, посвященной предстоящей амнистии, только о президентском проекте и говорил. По словам Павла Крашенинникова, амнистия коснется впервые осужденных за преступления средней и небольшой тяжести. То есть такие преступления, максимальное наказание за которые не превышает 5 лет лишения свободы. Помимо вполне традиционных групп, таких как несовершеннолетние, женщины, инвалиды, бывшие военнослужащие, те, кто пострадал в результате Чернобыльской катастрофы, под амнистию впервые попадут отцы-одиночки. Отдельно оговорена необходимость амнистии людей с онкологическими заболеваниями, а принятая раньше формулировка о людях пенсионного возраста заменена на указание амнистировать мужчин старше 55 и женщин старше 50 лет.
Я говорил про те категории, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести. Но также есть достаточно подробные оговорки по другим преступлениям, в том числе умышленным. Это касается, в первую очередь, несовершеннолетних. Это касается лиц, которые совершили преступление по неосторожности, но возместили нанесенный вред. И вот очень важный пункт, на который также нужно обратить внимание, это то, что лица, которые осуждены на более высокие сроки, на них распространяется норма, в соответствии с которой, если осталось менее года отбывать наказание, то их также будут освобождать. Ну и, конечно, здесь есть перечень статей, он достаточно большой. Это статьи, по которым, ну, ни в коем случае амнистия не будет распространяться. Это, конечно, тяжкие, особо тяжкие составы, связанные с насилием над малолетними, с терроризмом, с экстремизмом, с наркотиками.
Сказал Павел Крашенинников. Критики президентского проекта в первую очередь обращают внимание на то, что амнистия не конкретизирована, говорит член Московской хельсинской группы Валерий Борщев.
Что такое тяжкие и не тяжкие? Вот, например, кража, 158-я статья, часть 3. Если крупный размер, это 250 тысяч, это уже до 6 лет, уже не попадает сюда. Или растрата. Какой-нибудь бухгалтер там тоже ошибся, до 7 лет. Я согласен, насильственные преступления, убийства, но вот эти, а уж бедные наркоманы. Ведь ни сбыт, ни производство, а незаконное приобретение и хранение от 3 до 7 лет. Они не попадают сюда. Поэтому я считаю эту подготовленную амнистию профессионально неудачную.
В свою очередь, член общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева считает, что амнистия была продавлена силовым лобби.
Я думаю, что на самом деле президент глубоко не вчитывался в тот документ, который мы представили. А если посмотреть его действительно так вот по-быстрому, получается, что под амнистию подпадают, как написано в документе, в первую очередь, женщины, несовершеннолетние, больные. Кто будет с этим спорить? Никто. Святое дело, казалось бы. Но дальше прописано, что на самом деле под амнистию подпадают люди, которые участвовали в боевых действиях. Чечня, Афганистан. И дальше еще есть такая маленькая оговорочка. А также сотрудники правоохранительных органов, приравненные к ним. Что это обозначает? На самом деле на свободу сейчас выйдет огромное количество людей силового блока, которые были осуждены за превышение должностных полномочий, за избиение тех же заключенных, если это речь идет о сотрудниках колонии, полицейские, которые выбивали признательные показания из людей, это было доказано. Выйдет тот же Миханов, подпадет под амнистию, это начальник Копейской колонии, самый ужасный, пыточный, в которой люди умирали, садист. Заключенные. Да. Он подпадает под нее легко, он как раз вот во все критерии вписывается. И это особенно обидно, потому что получается, что люди, которые предали интересы Родины, интересы службы, выходят на свободу, а, например, не выходят те предприниматели, да, которым вменяется мошенничество по кредитам. Оказалось бы, там человек взял кредит, возможно, он либо не смог рассчитаться, либо что-то произошло, опять же, в том числе по вине государства. А человек остается сейчас вот за решеткой, ему ничего не светит в ближайшее время.
Рассказывая о президентском проекте амнистии, руководитель профильного Думского комитета Павел Крашенинников сообщил о том, какого количества осужденных и подследственных она может коснуться.
Пока вот цифру, которую нам представляют, это 60 тысяч плюс 200. 60 тысяч – это те лица, которые выйдут из места лишения свободы, где граждане находятся по приговору суда. 200 – это связанные с условным наказанием, то есть 260 тысяч. Но я хочу сказать, что эта цифра, конечно, очень важная, но она связана только с той статистикой, которая у нас существует, во-первых, в Федеральной службе исполнения наказания, и, во-вторых, в судебном департаменте. У нас нет статистики и не может быть по возбужденным делам, поскольку это текучка, и из-за этой текучки нет цифр от Следственного комитета, но и самая большая здесь цифра, конечно, от МВД. Поэтому, если вот даже вот в таком виде, в котором сейчас мы принимали данный документ, круг амнистируемых, не тех, кого выпустили, а круг амнистируемых, увеличился бы, ну, до 350 до 400 тысяч.
Руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин более сдержан в оценке возможных масштабов амнистии. Он обращает внимание на то, что в проекте заложены положения, которые могут свести на нет надежды правозащитников на уменьшение числа тюремного населения.
На сегодняшний день, согласно российскому законодательству, только суд решает, когда может быть человек освобожден. Однако в проекте амнистии заложено то, что под амнистию не попадают злостные нарушители правил внутреннего распорядка в исправительных учреждениях. А согласно Уголовно-исполнительному кодексу, злостным нарушителем правил внутреннего распорядка может быть признан любой заключенный, который допустил дважды одно и то же нарушение правил внутреннего распорядка колонии. Ну, например, не сделал зарядку дважды, не поздоровался дважды с сотрудником колонии, покурил не в положенном месте, поделился своими продуктами другим заключенным. Вот за все это человек может быть наказан соответствующими дисциплинарными взысканиями на субъективное усмотрение сотрудников колонии. И именно на этом основании человеку может быть по предлагаемому проекту амнистии отказано в освобождении. Я считаю, что Федеральная служба исполнения наказания не должна решать, кого освобождать и кого не освобождать. Амнистия – это акт гуманизма со стороны государства. Такое вот расширение полномочий для начальников следственных изоляторов и колоний, скорее всего, приведет к торговле амнистии, так же, как сегодня зачастую это бывает и торговля УДО.
По амнистии, объявленной к 55-летию Победы, на свободу вышли 222 тысячи человек. К 60-летию Победы освободили 188 тысяч заключенных. Предложенный президентом вариант амнистии к 70-летию Победы, по оценкам экспертов Госдумы, позволит освободить не более 60 тысяч человек. Амнистию, предложенную президентом, сравнивают с пирогом, из которого убрали всю начинку. Под такой амнистию не попадут ни братья Навальные, ни фигуранты болотного дела, ни тысячи осужденных, которые отбывают наказание за ненасильственные преступления, связанные, например, с предпринимательской деятельностью. Впрочем, согласно регламенту Государственной Думы, постановление об амнистии принимается в трех чтениях, между которыми возможно внесение поправок и дополнений. Однако, в отличие от законов, этот документ после подписания его председателем Думы не требует одобрения со стороны Совета Федерации или президента. Ожидается, что постановление об амнистии будет принято и официально опубликовано до 1 мая. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 23 апреля Люблинский суд Москвы рассмотрит вопрос о замене оппозиционному политику Алексею Навальному условного срока на реальный по делу Киров-Леса. С таким ходатайством в суд обратилась Федеральная служба исполнения наказаний, посчитавшая, что политик нарушил порядок условного наказания. Алексей Навальный уже дважды был осужден условно. Первый раз на 5 лет по делу Киров-Леса, второй раз на 3,5 года по делу Ифраше. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
Федеральная служба исполнения наказаний уже не в первый раз обращается в суд с просьбой изменить Алексею Навальному условия содержания. Несколько попыток ФСИН предприняла в январе, когда Алексей Навальный после приговора по делу Ифраше отказался соблюдать режим домашнего ареста. Тогда ФСИН требовала изменить Навальному меру пресечения и поместить его в следственный изолятор. Однако суд раз за разом не принимал к рассмотрению эти прошения. В марте Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в Люблинский суд уже с просьбой заменить Алексею Навальному срок по делу Киров-Леса с условного на реальный. Сначала суд вернул в СИН заявление из-за ошибок, но в начале апреля со второй попытки принял к рассмотрению. В СИН считает, что Алексею Навальному необходимо заменить условный срок на реальный, поскольку он нарушил правила его отбывания. Он получил 15 суток административного ареста, когда раздавал в метро листовки в поддержку планировавшегося на 1 марта оппозиционного шествия «Весна». Адвокаты оппозиционера прогнозировать исход заседания не берутся и комментируют дело кратко. Либо посадят, либо нет. Соратник Алексея Навального по партии «Прогресса» Николай Ляскин считает, что решение, по сути, от суда не зависит. Ляскин рассуждает о том, почему ФСИН регулярно добивается ужесточения наказания для Навального.
Они хотят, чтобы медиа, чтобы в головах у людей было постоянно, что у Навального суды, неважно по какому поводу. Причем вот эти суды, которые по изменению мер пресечения, они же вообще их не надо составлять. То есть давай запрос, давай. У Навального суда это первая их задача. И вторая задача – приучить нас всех, что Алексея Навального могут посадить в любой момент, чтобы держать это на таком постоянном напряжении. Как это волки-волки, что они каждый раз говорят, сейчас посадят, не сажают, посадят, не сажают. Удастся им или нет, это, наверное, зависит все-таки не от них, а больше от нас и от тех, кто принимает в конечном итоге решение. То есть пока мы будем действовать, пока мы работаем, пока все кругом видят, что и Алексей Навальный сам, и его сторонники, и люди, которые его поддерживают, интересуются этими делами. Пока где-то там наверху видят, что вот эти все преследования уголовные не заставляют людей опускать руки, то тогда шансы остаться на свободе у Алексея и всех нас больше.
Говорил Николай Ляскин. Доцент факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, политолог Владимир Гельман, полагает, что решение о том, сажать ли Алексея Навального в тюрьму или нет, принимают высшие эшелоны власти.
Я не знаю, как руководители президентской администрации оценивают выгодность или невыгодность тех или иных шагов для себя. Реально решения принимают очень узкий круг лиц. Я почти уверен, что лично глава государства, если не принимает решение, то, по крайней мере, в курсе раскладов, исходя из чего они решают, что им выгодно, а что нет, я судить не берусь. Однако я думаю, что если будет условный срок Навального заменен на реальный, я не ожидаю какого-то большого всплеска общественных протестов. Это не значит, что такие протесты не возникнут когда-то в будущем, но на сегодняшний день крайне маловероятно, что власти столкнутся с каким-то организованным массовым сопротивлением. Организованность оппозиции довольно низкая, общественные настроения сегодня не таковы, чтобы мы ждали каких-то массовых проявлений протеста, крупные манифестации и так далее.
Насколько серьезное место Навальный сейчас занимает в современной политической системе?
Он публичная фигура, его высказывания тиражируются в средствах массовой информации. Я бы сказал, что на общем фоне он, пожалуй, наиболее значимая фигура оппозиции. Все другие деятели или намного менее значимы и весомы, или не имеют такого влияния, яркой там команды единомышленников, которая действует вместе с ним. То есть, по большей части, другие оппозиционные деятели такие одиночки или не столь значимые фигуры. У Навального есть потенциал для того, чтобы стать таким серьезным лидером общенационального масштаба. Хотя, конечно, власти чинят ему всевозможные препятствия юридические и политические.
С юридическими и политическими препятствиями, о которых говорит Владимир Гельман, сталкивается не только Алексей Навальный, но и его окружение. В частности, коллега Навального по фонду борьбы с коррупцией Георгий Албуров в середине апреля был приговорен к обязательным работам по делу о краже картины с забора. Соратник оппозиционера по партии «Прогресса» Николай Ляскин является фигурантом другого дела о мошенничестве с деньгами на избирательную кампанию Навального в 2013 году. По этому делу также проходит муниципальный депутат от района Зюзина Константин Янкаускас, которому 15 апреля суд продлил домашний арест до 11 июня, и предприниматель Владимир Ашурков, который получил политическое убежище в Великобритании. Это дело было возбуждено почти год назад, и, как говорит Николай Ляскин, который находится под подпиской о невыезде, с тех пор расследование практически не сдвинулось.
Они, как нам говорят, ну, из разных источников мы тоже это видим, проводят опросы людей, которых они уговаривают быть потерпевшими, но все люди отказываются. Почти год идет следствие, опрошено там порядка 150 человек, ни одного потерпевшего. Они говорят, мы еще будем дальше опрашивать людей. Это яркий пример этой волоки. Вот как вот с этими судами у Алексея, так вот с этим делом с Костей. Наше дело, оно многогранно. Во-первых, держать на крючке определенные личности, а во-вторых,
постоянно давать людям в эфир такую эмоцию, что если вы будете жертвовать на какие-то благие дела, то мы обязательно к вам придем и просто поговорим. В нашей стране может немного работать, потому что люди не любят, когда к ним приходят, органы начинают нам вопросы задавать. Но наши сторонники, к сожалению, мне кажется, свыклись, что к ним могут прийти и задать некоторые вопросы. Но все знают, что никто не нарушает законы, и поэтому спокойно на все вопросы отвечают.
А сколько они еще могут расследовать это дело?
Как мне говорили адвокаты, что если там будут запросы по продлению, каждый раз от высших и высших чинов, ну, очень долго.
По версии следствия, в рамках этого дела соратники Алексея Навального похитили 10 миллионов рублей, которые добровольцы пожертвовали оппозиционеру на избирательную кампанию, которую Навальный проводил летом 2013 года перед выборами мэра Москвы. Янкаускас, Ляскин и Ашурков эти обвинения отрицают. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», план на неделю. 24 и отчасти уже 23 апреля в Армении и во многих странах мира пройдут множество траурных мероприятий в связи со столетней годовщиной массовых убийств и депортации армян в Османской империи в годы Первой мировой войны. Сами армяне и очень многие страны мира, в первую очередь западные, твердо считают случившееся 100 лет назад геноцидом, направленным именно на уничтожение всего армянского народа. О печальной дате и о том, как современные армяне на родине и по всему миру помнят и отмечают те события, я побеседовал с историком, обозревателем армянской службы «Радио Свобода» Арменом Калаяном. Почему все траурные памятные мероприятия и в Армении, и по всему миру проходят именно 24 апреля? Почему выбран этот день?
Преследования армян, их убийства, выселения были давно и до этого, например, в 1906 году, 1909 году, в Адане, в разных местах Турецкой империи. Выбрано 24 апреля чисто символично, потому что в Стамбуле именно в этот день турецкое командование, их службы безопасности захватили всю интеллигенцию армянскую, поэты, юристы, доктора, те, которые были как бы предводителями армянской общины, ну, как бы обезглавили народ там. Они были впоследствии уничтожены, многие из них, и поэтому именно 24 апреля стало символом вот этой трагедии.
24 апреля в Армении. Что будет происходить? Как будут вспоминать события столетней давности и на государственном уровне, и, наверное, на уровне каждой армянской семьи?
Впервые за многие десятилетия, когда Армения отмечает День геноцида 24 апреля, одно из событий произойдет 23 апреля. Армянская апостольская церковь пришла к такому решению, что эти 1,5 миллиона уничтоженных, подвергнувшихся геноциду людей будут причислены к лику святых. Будет церковная служба во всех армянских храмах, и указом лидера армянской церкви, католикоса Горигина II, будет зачитано постановление, что церковь считает этих мучеников святыми. И произойдет это ровно в 19 часов 15 минут по местному времени во всех храмах. Все колокола будут бить 100 раз, и не только в Армении, но и во всех храмах армянских диаспор по всему миру, это и Латинская Америка, и Северная, и Европа, и Австралия, в общем, везде, где проживают армяне. После этого уже 24 апреля не должно быть днем траура, горя, потому что у нас появились так много святых, то есть хватит горевать, надо думать о том, что у нас есть очень большая защита в лучшем мире, и после этого уже 24 апреля будет как бы, ну, днем великомучеников. Хотя, конечно, народ будет отмечать эту дату как день геноцида. Ну, а собственно, 24 апреля будет то же самое, что и было всегда. Сотни тысяч людей будут идти к этому комплексу, будут нести цветы, будут молитвы, выступления. Ожидается приезд очень многих политических лидеров, церковных лидеров из самых разных стран.
История армянского народа и после событий Первой мировой войны была очень тяжелой. Во времена Советского Союза о событиях в Османской империи принято было говорить или это старались как-то похоронить?
Старались до поры до времени об этом забыть. Историки писали свои труды, и поскольку Советский Союз пытался с Турцией построить достаточно прагматичные отношения, как бы эта история, пытались ее обходить. Но, если я не ошибаюсь, на 50-летие геноцида как раз раз в 1965 году было принято такое постановление, все советские тогдашние газеты не напечатали такое заявление о геноциде армян. То есть сам Советский Союз, он, конечно, не считал, что геноцида не было. И было в то же время в том же постановлении сказано, что у Советского Союза нет территориальных претензий к Турции. Это был жест в сторону Анкары. Был построен вот этот очень впечатляющий комплекс Цитернакаберт. Вышли первые статьи, потом появились какие-то художественные произведения. Тема начала проскальзывать в фильмах, в искусстве, в литературе. То есть постепенно эта тема опять вернулась к армянам.
Насколько остро сегодня среди современных армян воспринимаются и вспоминаются события того времени? Тем более, что армянский народ, он действительно рассеян по всему миру, и очень много армян в наши дни живет на территории Турецкой Республики. В том же Стамбуле армян действительно тоже очень много. Как они вспоминают и воспринимают сегодняшнюю действительность в контексте событий столетней давности?
В самом тяжелом, щекотливом положении оказываются именно армяне, проживающие в Турции. Многие из них отуречены, многие из них поменяли свои фамилии, некоторые даже приняли ислам. Очень многие, может быть, даже и не подозревают, что они в какой-то степени армяне. В Стамбуле проживает, может быть, порядка 70-80 тысяч армян. И как раз им-то труднее всего, потому что если для армянина эмоционально геноцид – это нечто страшное, это такая обида, до сих пор рана кровоточит, и армяне требуют, чтобы мир признал эту трагедию, то они те же самые люди, однако они живут именно в турецком государстве. Они граждане Турции, у них свои политические, социальные, гражданские, экономические обязательства. Они считают себя частью этой страны, они в какой-то степени и патриоты этой страны, они хотят там жить, быть счастливыми, спокойными. Им-то, конечно, в какой-то степени было легче, чем тем армянам, которые проживали в Анатолии, потому что все-таки Константинополь, Стамбул тогда был таким достаточно близким к Европе городом. Весь мир, в общем-то, мог быстро узнать о том, что там истребили интеллигенцию. Но весь ужас геноцида, который был в Анатолии, когда людей сотнями тысяч истребляли или гнали в сирийские пустыни, это как раз и было тогда скрыто от мировой общественности. Вот этим людям действительно очень сложно. И поэтому обычно они предпочитают спокойно не выставлять свою боль на показ, потому что, ну, мало ли, они-то знают, в какой стране живут. А для всех остальных это смешно, может быть, даже иногда, но армян можно найти от Чили до Аляски и до Австралии. А почему? А именно потому, что вот предки их, дедушки, прабабушки, прадедушки, это как раз вот те люди, которые были вынуждены убежать. Сначала многие из них попали в арабские страны тогдашнего арабского мира. Некоторая часть пошла в Европу, во Францию. Потом очень многие переселились за океан. Именно из-за геноцида и началось расселение армян по всей планете. Но я должен обозначить одну вещь. Восприятие геноцида гражданином Советской Армении и гражданином Независимой Армянской Республики, оно, в общем-то, достаточно схоже. А восприятие геноцида именно людьми, которые сейчас проживают в самых разных частях света, оно немножко другое. Для них это боль какая-то иная. Это тоже очень больно, но все-таки они немножко иначе смотрят на этот ужас, чем мы. Они потеряли все. Они потеряли и родину, и своих близких. У них это ностальгия по так называемой Западной Армении иначе проявляется, нежели для нас. Мы просто можем раскрыть карту, посмотреть, погоревать. Ой, как это было. А они именно те люди, которые были когда-то оттуда изгнаны.
О столетии геноцида армян в Османской империи, который мир отметит 23 и 24 апреля, я беседовал с историком, обозревателем армянской службы «Радио Свобода» Арменом Калаяном. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. Китай планирует в текущем году увеличить свой военный бюджет более чем на 10%, несмотря на замедление темпов роста экономики. При этом финансирование разработки новых высокотехнологичных видов вооружений планируется во многом за счет доходов от экспорта китайского оружия. КНР, согласно данным базирующегося в Стокгольме Международного института изучения мировых проблем, вышел в прошлом году на третье место в мире по объему военного экспорта. Несколько очень важных военных контрактов Пекин планирует заключить уже на наступающей неделе. Мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода» и профессиональный китаист Андрей Шароградский. Можно ли считать, что Китай становится главным поставщиком, экспортером оружия в мире?
Эти данные, которые недавно опубликовал базирующийся в Стокгольме Международный институт изучения мировых проблем о том, что Китай вышел в прошлом году на третье место в мире по объему военного экспорта, действительно необходимо оценивать с той точки зрения, прежде всего, какую долю сейчас занимает вообще на мировом рынке Китай. И вот эта доля с периода 2005-2009 годов к 2014 увеличилась с 3 до 5% на общем мировом рынке оружия. Это не так много, и Китай по-прежнему очень сильно уступает двум ведущим экспортерам вооружений в мире. Это Соединенные Штаты и Россия. В прошлом году на Соединенные Штаты пришелся 31% всего экспорта мирового вооружений, а на Россию приходилось 27%. И некоторые другие страны, которые входят в десятку экспортеров вооружений в мире, они несколько сократили свой экспорт в прошлом году, что и, в общем-то, позволило Китаю несколько вырваться вперед. Я назову эти страны. Итак, кроме Соединенных Штатов, России и Китая, в эту десятку входят Франция, Великобритания, Испания, Италия, Украина и Израиль.
Получается, что ничего существенного на рынке экспорта вооружений в мире не произошло, какого-то сдвига, потому что формально третье место, конечно, высокое, но объем китайского экспорта не так уж велик.
Конечно, нужно этот факт оценивать в динамике развития этого экспортного рынка, потому что еще в начале 2000-х годов Китай был крупнейшим импортером оружия в мире. И закупалось это вооружение прежде всего в России. И, опять же, как известно, об этом очень много говорится, Китай нередко начинал производство аналогов российских вооружений. То есть появлялись какие-то самолеты, танки и другие виды оружия, которые очень сильно напоминали те, которые закупались у России. И очень часто действительно эксперты отмечали похожесть на прототипы. И, в частности, много говорилось года три тому назад о том, что многоцелевой новый китайский истребитель Дзянь-15, способный взлетать с авианосца, был очень похож на российский боевой самолет Су-33. Очень много средств массовой информации тогда опубликовали сравнительные фотографии, и действительно эти самолеты были очень похожи. Вот эти испытания в 2012 году проводились на авианосце «Ляонин», который с большой помпой был представлен в Китае как новый вид вооружений, но известно, что это недостроенный авианосец, называвшийся, кстати, «Варяг», который тоже был куплен у России, а сейчас уже говорится о том, что Китай строит аналогичный авианосцу «Ляонин», новый авианосец, таким образом у него на вооружении будут уже два авианосца, ну, можно предполагать, что он действительно будет похож, опять же, на российский аналог, и испытывается новый уже истребитель-невидимка нового поколения. Это уже Дзянь-20. Я только что упомянул Дзянь-15, уже Дзянь-20. И по неподтвержденным официально данным, на Дзянь-20 установлены российские двигатели. Опять же, писалось в прессе неофициально о том, что заключается сделка на поставку Китаю двигателей нового поколения для истребителей. И выражались сомнения в том, что вот такого рода высокотехнологичные двигатели стоит продавать Китаю. Но так или иначе, говорится о том, что эти двигатели стоят на Дзянь-20, а некоторые детали, в том числе треугольное крыло и так далее, все это скопировано у российских аналогов, и в этом контексте называются так и не поставленные на производство истребитель нового поколения российский МиГ и американский F-22 и F-35. И вообще, таким образом, Китай, производя свое оружие, сократил за последние 5 лет импорт вооружений по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на целых 42%. Можно говорить о большой экономии средств. И учитывая то, что сейчас Китай сильно увеличивает свой военный бюджет в этом году больше, чем на 10%, это при том, что рост экономики замедлился, то есть темпы роста военного бюджета опережают темпы роста экономики. Так вот, Китай, судя по всему, вот эти сэкономленные средства хочет пустить на разработку новых видов вооружений.
Какова все-таки структура фигуры китайского военного экспорта, производит ли он что-то уникальное, что-то свое, а не только, ну, может быть, высококачественные копии вооружений, которые известны под другими иностранными марками? Как ему удается расширять экспорт своего оружия? Может быть, это действительно оружие какого-то высокого качества очень?
Здесь действительно два вопроса. Первый заключается в структуре экспорта. Ничего сверхвыдающегося Китай сейчас не производит. Если и производятся вот эти самолеты, о которых я говорил, или какие-то еще виды высокотехнологичных вооружений, то это прежде всего идет, судя по всему, в китайскую армию. Потому что, в общем-то, я думаю, что эксперты военные сидят в разных странах, и они понимают, где аналог, а где действительно оригинальный продукт, и, наверное, скорее обращаются в те страны, которые действительно разрабатывали те или иные технологии. Всем известно, например, вот словосочетание «автомат Калашникова китайского производства», и, кстати, очень большую долю этого экспорта составляет именно стрелковое оружие. Но есть некоторые танки, интересно сотрудничество Китая с Пакистаном в области разработки самолетов. Но тут контракт, причем самый крупный контракт, который во многом и обусловил вот этот вот выход Китая на третье место, он оценивается $800 миллионов, это на поставки совместно разработанных Китаем и Пакистаном истребителей, которые поставляются в Пакистан. Причем даже сборка производится в Пакистане, но таких самолетов было заказано в прошлом году несколько десятков, а сейчас Пакистан хочет получить еще, если я не ошибаюсь, 110 таких истребителей. Они называются GF-17. Вот это самый яркий пример торговли высокотехнологичным оружием китайской разработки, китайского производства. Но, как мы видим, совместного. И есть вторая половина вашего вопроса, каким образом Китай завоевывает вот этот самый рынок, каким образом ему удается расширять продажи, если, опять же, есть аналоги этого оружия в других странах. Тут следует говорить о том, что практически полное отсутствие у Китая так называемых политических комплексов. При торговле оружием, в отличие от, к примеру, Соединенных Штатов, ну, там, в общем, внимательно подходит к вопросу о том, кому можно продавать вооружение, кому нельзя, дабы не нанести ущерб интересам безопасности и своих союзников, и собственным. Китай же продает оружие и в Латинской Америке, и в Африке. Это не менее 18 стран. И там, по-моему, столкновение интересов безопасности просто неизбежно. И в Азии, включая Бангладеш и Бирму. Ну и показателен в этом смысле пример Пакистана. Его напряженные отношения с Индией хорошо известны. И именно для того, чтобы не испортить отношения с Индией, многие западные страны отказываются поставлять Пакистану оружие, а Китай готов продавать вооружение кому угодно. И, кстати, в самой Индии не скрывают озабоченности ростом китайской военной мощи на фоне не самых лучших взаимоотношений между Дели и Пекином. И, кстати, именно Индия теперь крупнейший в мире импортер оружия.
Напряженные отношения Китая почти со всеми соседями своими, они известны, и мы действительно тоже о них много говорили. Как-то реагируют соседи Китая на эту военно-торговую активность, поскольку они явно опасаются за свою безопасность из-за того, что их соседи же могут купить китайское какое-то более совершенное оружие. Есть ли какие-то конкретные цифры, последние контракты, кому, как, что было продано?
Судя по газете Financial Times, за последние годы Китай заключил контракты на поставку бронетранспортеров, транспортных и тренировочных самолетов в Венесуэле. 3 фрегата сразу были проданы Алжиру. 1000 противокорабельных ракет получила Индонезия. Нигерия закупает у Китая боевые беспилотники, вот так называемые дроны, подчеркну, именно боевые, так что и такие самолеты Китай производит. Конечно же, все это не может не вызывать озабоченности, каких-то, наверное, протестов. Еще раз отмечу, что вот этих политических комплексов нет, а у Китая, собственно говоря, у самого сейчас вот эти амбиции на развитие, мы уже, вот я уже упомянул, скажем, авианосцы, на развитие влияния в воздухе и на море, и это во многом связано с тем, что Китай укрепляет свое влияние, прежде всего, в восточно-азиатском регионе. И там известно, что существует несколько территориальных споров, в том числе с Японией, в том числе с Вьетнамом. Это фактически привело к столкновениям. Но и тут стоит, опять же, вернуться к тому, с чего мы начали. Это разница в объеме экспорта вооружений и, кстати, разница в объеме военных бюджетов. У Соединенных Штатов, так или иначе, несмотря на рост в последнее время значительный китайского военного бюджета, военный бюджет превышает военные бюджеты всех стран остальных вместе взятых. Это действительно очень крупная сумма, более полутриллиона долларов. Но отметим, что американские, скажем, военные базы, они находятся по всему миру, а вот Китай концентрируется сейчас именно в Восточной Азии, пытается именно там заявить о себе как о сверхдержаве, как о ведущей державе вот этого региона.
Судя по активным связям с африканскими и латиноамериканскими странами, я думаю, Китай скоро уже заявит о себе как о сверхдержаве по всему миру.
Да, мы говорили и об экономической экспансии, в данном случае и экспансии китайских вооружений тоже.
Моя беседа с коллегой-китаистом Андреем Шароградским о военно-торговых планах Китая завершит эту программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых заметных, на мой взгляд, событиях и датах недели с 20 по 26 апреля. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Наталья Аркадьева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.